Глава 10. И вот наступает утро после похорон, когда поминки уже справлены, вся посуда вымыта соседками-помощницами, одолженные стулья разнесены по соседским квартирам, и остался чисто вымытый дом, до краев переполненный присутствием человека, которого уже нет. Под стулом в прихожей Вера Александровна находит сумку, привезенную кем-то из больницы. В ней чашка, ложка, туалетная бумага и всяческие довольно безличные мелочи. И очки. Их делали на заказ в каком-то специальном месте, чуть ли не 2 месяца. Они были так удачно подогнаны к материнским от старости потемневшим глазам. Не было на свете других глаз, которым подошли бы эти выпуклые в серой моложавой оправе стекла. С очками в руках Вера замирает. Что с ними делать? Насильные вещи на полке шкафа, кухонный платок, халат, сшитый на заказ, огромный бюстгальтер, полны материнского запаха, черная вязаная шапочка тюрбаном, в изнанке которой, помимо запаха, запуталось несколько тонких белых волос. Куда все это девать? Хочется убрать подальше, чтобы глаз постоянно не ранился, чтобы сердце не болело. Но в то же время совершенно невозможно выпустить из рук остатки живого материнского тепла, скрытые в этих вещах. Воздух комнаты весь во вмятинах от ее тела. Здесь она сидела. Тут на ручке кресла лежал ее локоть. Отекшие ноги в старых туфлях на каблуках протерли на красном ковре давнишнюю проплешину. Полвека она постукивала ногой, обучая учеников правильному произношению. Но со времени недавнего переезда ковер изменил свое положение, и на новом месте у стола, где она притоптывала своим увесистыми ногами, проплешина не успела образоваться. Ужасная догадка посещает Верочку. Она всегда была дочерью, только дочерью. Мама отгораживала ее от всех жизненных невзгод, руководила, управляла, растила ее сына. Так получилось, что даже ее собственный сын звал ее Верочкой. Ей 54 года. А сколько на самом деле? Девочка, не знающая взрослой жизни девочка. Сколько денег нужно на проживание в месяц? Как платить за квартиру? Где записан телефон зубного врача, с которым всегда договаривалась мама? И главное, самое главное, что же теперь с Шуриком, с его поступлением в институт? Мама после скандального провала собиралась устраивать его к себе, в педагогический. Вера машинально крутила в руках материнские очки. Горка телеграмм лежала перед ней. Соболезнования от учеников, от сослуживцев. Куда их девать? Выбросить невозможно, хранить глупо. Надо спросить у мамы, мелькнула привычная мысль. И еще глубоко-глубоко таилась обида. Но почему именно сейчас, когда ее присутствие так важно? Экзамены начнутся совсем скоро. Надо звонить кому-то на кафедру, Анне Мефодиевне или Гале. Все мамины ученики. И Шурик какой-то странный, деревянный, сидит в своей комнате, запустил оскорбительно громкую музыку. А Шурик никакой громкой музыкой не мог заглушить огромного чувства вины, которая перевешивала в нем самую потерю. Он находился в оцепенении, подобном тому, которое переживает куколка перед тем, как, треснув по намеченному природой шву, выпустить из себя взрослое существо. Утром в 11:00 Вера Александровна пошла в театр. А Шурик остался в своей комнате с орущим Элвисом Пресли и с убийственной ситуацией, которую он уже не мог изменить. Это он, Шурик Корн, не пошел на экзамен, смолодушничал, закатился к девочке, не предупредил с ума сходящих женщин, довел, собственно говоря, бабушку до инфаркта. Потом по совершенно непостижимому легкомыслию и идиотизму даже не навестил ее в больнице. И вот теперь она умерла, и в этом виноват лично он. Моральные реакции в нем происходили на каком-то физиологическом уровне. Что-то менялось внутри, то ли состав крови, то ли обмен веществ. Он просидел так до вечера, прокручивая Пресли снова и снова, и к вечеру «Love me, my baby» так прочно и глубоко записалось в сознании, что выплывало всю жизнь вместе с памятью о бабушке и о счастливом детстве, освещенном ее присутствием. Он был единственным внуком и любимым учеником Елизаветы Ивановны, но также и жертвой ее прямолинейные педагогики. С ранних лет он был приучен к мысли, что он, Шурик, очень хороший мальчик, совершает хорошие поступки и не совершает дурных. Но уж если дурной поступок вдруг случится с ним, то следует его немедленно осознать, попросить прощения и снова стать хорошим мальчиком. Не у кого было просить прощения. Вера пришла из театра к вечеру, они поели вчерашней еды, оставшейся от поминок, и он сказал: «Пойду пройдусь». Был понедельник. Вера хотела было попросить его остаться. Она чувствовала себя такой несчастной. Но для полноты ее несчастья надо было, чтобы он ушел и оставил ее одну. И она не попросила. Матильду Павловну Шурик застал озабоченной. Утром она получила телеграмму о смерти своей деревенской тетки и собиралась на завтра ехать в Вышний Волочок. Отношения с теткой у нее с детства были неважные, и теперь ей было неловко, что она ее мало любила, не жалела, и все, что могла теперь сделать, устроить богатые поминки. С утра она уже пробежалась по окрестным магазинам, закупила столичные колбасы и майонеза, водки, селедки и любимого народного лакомства — кубинских апельсинов. Шурик с порога сказал ей о смерти бабушки. Она всплеснула руками. «Ну надо же! Пришла беда? Открывай ворота!» Увидев Шурикова горестное лицо, она, наконец, заплакала о своей тетке, несчастливой и завистливой женщине с тяжелым характером. Заплакал и Шурик. Незатейливая Матильда Павловна тут же сорвала железную бескозырку с теплой бутылки и разлила в стопочки. Слезы, водка, грубо нарезанная нечищенная селедка, от вида которой Елизавета Ивановна пришла бы в негодование. Все шло одно к другому. Шурик, как выяснилось, после недавней травмы вполне оправился. Вышел чуть скривившийся, но вполне дееспособный. Свой мужской урок он выполнил добросовестно и с пылом. И почему-то это принесло облегчение и ему, и Матильде, и в нем даже промелькнуло смутное ощущение хорошего поступка хорошего мальчика. Ну не странно ли? И Матильду, излившую полдюжины слез по чужому поводу, тоже отпустила. Теперь перед ней во весь рост встала кошачья проблема. На кого кошек оставить? Соседка ее, милая многодетная инженерша, которая иногда присматривала за ее кошками, уехала с детьми в пансионат. Другая подруга, художница, была астматиком. От кошачьего духа у нее немедленно начинался приступ. Прочие кандидатуры в этот момент по тем или иным причинам отпадали. Кто болен, кто далеко живет. Про Шурика она как раз и не подумала. Но он сам вызвался принять на себя заботу о кошачьей семье. Эти черные кошки, Дуся, Константин и Морковка, приходящиеся своей матери одновременно и внучкой, были человеконенавистниками, но для Шурика по неведомой причине делали исключение, принимали его приветливо и даже втягивали когти, садясь к нему на колени. Матильда Павловна немедленно выдала Шурику ключ и несложные инструкции. Наутро Шурик по просьбе Матильды Павловны проводил ее до поезда, потом поехал в университет и забрал свои документы. Еще с утра он собирался отвезти их в педагогический, куда прием документов еще не закончился. Но когда он получил на руки свои бумаги, он понял, что не хочет видеть никого из бывших бабушкиных сослуживцев и вообще не хочет ни в какой педагогический. Ни за что! И он отвез документы в первый попавшийся институт поближе к дому. Это была Менделеевка в 5 минутах ходьбы. Потом он зашел в магазин «Рыба» на улице Горького, купил 2 килограмма мелкой трески. Умные кошки, как 3 египетские статуэтки, сидели в прихожей черными блестящими столбиками. Константин подошел к нему, склонил лакированную голову и легко пнул его лбом